И найдешь Бога, найдешь будущее. Закончив 11 классов, Ира, как и многие ее ровесники, стала перед проблемой поступать в училище или сразу устроиться на работу. Сдала документы в медучилище, выдержала экзамены, но по конкурсу не прошла. Все это время Ира молилась Господу, чтобы Он направил ее путь так, как это будет лучше. Ей очень хотелось стать медсестрой. Она мечтала об этом с детства. Но хочет ли этого Господь? Узнав, что ее не зачислили в училище, Ира приняла это как ответ на молитву и стала искать работу. Но устроиться куда-либо было нелегко. Ира продолжала молиться и искать. Ей очень хотелось, чтобы профессия была полезной людям, чтобы была возможность посещать собрания и молодежные мероприятия. Лето подходило к концу, а Ира никак не могла найти работу. Все усерднее она взывала к своему Господу, напряженней ждала ответа. И вот однажды вечером мама сказала ей, что встретила свою бывшую сотрудницу, и та сообщила, что ее сестра, начальник трикотажного цеха, ищет добросовестного работника. Через неделю Ира стояла у вязальной машины. Тому, кто боится Бога, кто старается угодить Ему, Он укажет путь и в обыденных житейских вопросах. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать. Псалом 24:12. Боящемуся Господь оказывает милость. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Псалом 102:11. Как далеко восток от запада? 100 000 километров, миллион или миллиард? Некоторые считают, что восток и запад встречаются на противоположном конце Земли. Замерь окружность планеты, вот и расстояние от востока до запада. Так ли это? Конечно же нет. Восток с западом никогда не встретятся. Это не миллион и не миллиард километров. Это неизмеримое расстояние. Это две несовместимые противоположности. Священное Писание говорит, что Бог милует того, кто боится Его, и удаляет беззаконие такого человека. Больше того, в Иисусе Христе Бог оправдывает богобоязненного, и Он становится святым, как свят Сам Бог. Вспомним царя Давида. Это был человек, который чтил своего владыку, поклонялся ему и благоговел перед ним. Страх Божий проявлялся в поступках Давида. Вот он скрывается в пещере от своего преследователя Саула. Гоняясь за Давидом, Саул, ничего не подозревая, вошел в ту же пещеру. У Давида появилась хорошая возможность избавиться от врага, сесть на престоле и жить в безопасности. Стоило только кивнуть, и люди, бывшие с Давидом, тут же умертвили бы Саула. Но нет, Давид боялся Бога и не причинил никакого зла помазаннику Божьему. Через некоторое время Давиду снова предоставился удобный случай покончить с Саулом. Авесса, его верный воин, просил разрешения убить врага, но Давид остановил его словами: «Не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным». 1 Царств 26:9. Удивительную милость проявил Господь к Давиду. На протяжении всей жизни Он удерживал его от зла, вразумлял и хранил. Бог благословил не только Давида, но за его богобоязненность обещал благословить и потомков, сказав, что вовеки на царском престоле будет муж из дома Давида. И это благодаря тому, что их отец, дед, прадед Давид был человеком, боящимся Бога. Желание боящегося Бог исполняет. Некоторые христиане подолгу усердно просят Бога о какой-либо нужде и, не получив ответа, сетуют. Написано, что Бог исполняет желание боящихся. Почему же Он меня не слышит? Конечно, Бог верен, и Он никогда никого не обманет. Если Писание говорит, что Бог исполняет желание боящихся, Псалом 144:19, то это точно так. Весь вопрос в том, боится ли Бога тот, кто обращается к Нему со своим желанием. Вернемся к богобоязненному Корнилию, который хотел знать истину, и посмотрим, как ответил Бог на его молитвы. Ангел пришел к Корнилию и сказал: «Молитвы твои и милостыни пришли Богу на память». В это время в другом городе апостол Петр видит видение. Вот спускается с неба полотно с разными нечистыми животными. «Встань, Петр, заколи и ешь», — слышит он голос. «Нет, Господи, я никогда не ел ничего нечистого», — испуганно отвечает Петр. Трижды Бог предлагает апостолу необычную трапезу, и тут трижды отказывается, строго придерживаясь религиозных принципов. Неужели Петр так и не поймет, чего хочет Бог, и не пойдет в Кесарию? Вот к дому, на кровле которого молился Петр, подошли посланные от Корнилия. В это время Петр размышлял о видении, и Бог сказал ему, чтобы он без сомнения шел с этими людьми, потому что они пришли за ним по его повелению. Петр послушно пошел и рассказал Корнилию и его домашним, что верой в Иисуса Христа можно получить прощение грехов. Все, слышавшие проповедь Петра, поверили его словам, и Дух Святой сошел на них. Сотник действительно боялся Бога, и он исполнил его желание. Бог все сделал для того, чтобы апостол Петр пошел и возвестил дому Корнилия спасение в Иисусе Христе. Итак, Господу нравятся те, кто благоговеет перед Ним. И Он окружает их своей милостью, заботливо направляет на истинный путь, благословляет, кормит, одевает, хранит и исполняет их желания. Учись соблюдать свой сосуд в святости. Поговорим еще о нравственной чистоте, то есть о целомудрии, о том, как нужно хранить себя, чтобы быть приятным для Бога и пользоваться благословениями, которые Он бережет для всех любящих Его. Как будущие труженики на Неве Божьей, мальчики и девочки должны остерегаться всего, что угрожает их нравственной чистоте и может лишить права на благословенную жизнь и служение. Самая большая опасность, подстерегающая каждого подростка, — это нарушение целомудрия. И если Господь требует от нас святости и чистоты, то дьявол, будучи заинтересован в гибели человека, старается еще в раннем возрасте поразить нас каким-либо тайным пороком или грехом. Если дьяволу удается это сделать, а он прилагает все усилия, то вполне возможно, что в будущем мальчик не сможет быть ни проповедником, ни служителем, ни даже отцом. Также и девочка может оказаться непригодной и для труда в церкви, и для семьи. Как ты сейчас отнесешься к этим истинам, так и пойдет твоя жизнь. Примешь совет, обратишь внимание, найдешь благословение, отмахнешься, сеть зла опутает тебя и погрязнешь в пороках. Один брат, когда ему было уже за 20, горько сожалевал: «Если бы я, будучи подростком, узнал об этом, то избежал бы многих пороков. О, если бы кто-нибудь сказал мне об этом раньше». Библия конкретно говорит о том, что Бог хочет видеть нас нравственно чистыми, то есть целомудренными. Воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. 1 Фессалоникийцам 4:3. Твое тело — это сосуд, который по повелению Божьему необходимо соблюдать в святости и чести. Каким образом это делается? Еще в древности люди задавались вопросом, как юноше содержать в чистоте путь свой? И ответ был однозначным — хранением себя по Слову Божьему. Другими словами, чтобы быть чистым, надо думать, говорить и поступать так, как этому учит Библия. А она говорит, что тело наше – это не только сосуд, а еще и храм, в котором живет Дух Святой. Хранить этот храм чистым внутри и снаружи – значит жить целомудренно. Мы обладаем чувствами и с раннего детства знаем, что такое обида, зависть, ненависть, уважение, любовь. Бог так создал человека, что где-то к 12 годам жизни у него начинается половое созревание и пробуждается влечение к противоположному полу. Целомудрие относится именно к этой области. Оно устанавливает определенные границы и законы, как человек должен думать и поступать, чтобы нравственно оставаться чистым. Мир чувств в отрочестве очень неустойчив, поэтому мальчики и девочки в это время легко увлекаются друг другом, не придавая значения тому, что сегодня им нравится один, через неделю другой и так далее. Тебе нужно хорошо усвоить, что влечение к противоположному полу Бог вкладывает в человека с определенной целью, чтобы мужчина и женщина могли жить вместе и рождать детей. В свое время это влечение будет очень нужным тебе, ценным и негреховным, но это в свое время, это не сейчас. Представь себе зеленую сливу, у нее еще и косточки нет, просто целое семечко внутри. Ее еще и есть невозможно, она горькая, и все-таки это слива. Если ты ее сорвешь и надкусишь, тебе придется выплюнуть, потому что еще не время есть этот плод. А когда слива созреет, она будет вкусная, и из косточки можно вырастить деревце. Так точно обстоит дело и с твоими чувствами. Дай им время созреть. Не расплескивай их на случайных знакомых. Сбереги, сохрани их чистыми, неприкосновенными для того единственного или единственной, кого в свое время даст тебе Господь. Счастлив тот, кто сохранил свои чувства чистыми. От этого зависит и благословение в семейной жизни, и возможность совершать служение, и в целом взаимоотношения с Богом и ближними. Помни, что Бог ценит чистоту нравов. Он ждет и требует от нас этой чистоты. По-другому общение с Богом немыслимо. Тебе, наверное, знаком Иов. Это был человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Иов 1.8. И знаешь, что говорил этот праведный человек в отношении своих глаз? «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Иов 31.1. Мы не можем ходить с закрытыми глазами и волей-неволей видим непристойные рекламы в городском транспорте, в магазинах, видим полуобнаженных людей. За этот, как бы случайный взгляд, мы не несем ответственности, иначе нужно было бы покинуть этот грешный мир, чтобы не видеть окружающего. Но вся беда в том, что наши глаза, увидев один раз, хотят смотреть еще и еще, чтобы удовлетворить любопытство плоти и ее похоти. А за взглядом следуют мысли, воображение, чувства. Это уже грех. Иисус Христос сказал, «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Не просто смотрит, а смотрит с вожделением, то есть сильным чувственным влечением. При случайном взгляде оно не появляется, а рассматривание пробуждает страстное желание обладать тем, кто не принадлежит тебе. Это уже прелюбодейство. Праведный Иов решил в сердце своем никогда не смотреть на девушку так, чтобы думать о ней, как о своей жене. Если ты заключишь договор со своими глазами, то есть решишь не оскверняться, тебе легче будет отводить взгляд от всего непристойного. Если же дашь свободу глазам, разрешишь себе посмотреть еще и еще, не миновать греха. Конечно, это относится не только к мальчикам, но и к девочкам. Смотреть на мальчика с вожделением значит воображать любовные отношения с ним. Это великая мерзость в глазах Бога, это грех. На чистоту нашего мышления и взгляда влияет буквально все, и друзья, и образ жизни, и пища, и одежда, и личные стремления. До грехопадения Адам и Ева жили в раю, совершенно не нуждаясь в одежде. Но как только грех вошел в их сердце, они шили себе опоясание. Конечно, опоясание понадобилось не потому, что в раю стало холодно или сыро, а потому, что у Адама и Евы появился стыд. Тогда Бог сделал им кожаные одежды, чтобы прикрыть наготу, чтобы глаз человека, познавшего грех, не вызывал похотливую страсть. Это была вполне приличная, хорошая одежда, совсем не похожая на опоясание из смоковных листьев. И цель ее — сохранить человека в нравственной чистоте. Одежда почти всегда является выражением нашей сущности. Цель мирской нецеломудренной одежды – возбудить похоть, поэтому в своем гардеробе ей не должно быть места. Слово Божье учит нас одеваться со стыдливостью и целомудрием. Девочки и мальчики должны заботиться о том, чтобы одежда не только прикрывала наготу, но и была скромной, приличной святым. Так мальчикам неприлично ходить в шортах или трусах, в туго облегающих джинсах и майках, что очень модно в наше время. А девочки особенно должны следить за своей внешностью, чтобы никого не соблазнять к греху. Вырез на платье, рукав, длина и ширина юбки должны говорить о том, что девочка христианка, что она стремится в небо, потому и внешний вид у нее не мирской. Плотно облегающая и просвечивающаяся одежда говорит о нечистом сердце, о желании показать себя, вызвать в ком-то похотливые взгляды, а то и действия. Человека можно определить по внешности, благочестивый он или нет. Некоторые склонны рассуждать так. Зачем обращать внимание на внешность? Самое главное, чтобы сердце было чистое. Например, идет по улице современная, полураздетая женщина, а рядом с ней идет христианка, по виду почти такая же. Многие мужчины обращают на них внимание, некоторые оглядываются. Замечая похотливые взгляды прохожих, христианка оправдывается. «Не смотрите на мою внешность, посмотрите на мое христианское сердце». Это абсурд, правда? Внешность человека отражает его внутреннее состояние и говорит о его мечтах, целях и стремлениях. Желание показать себя, чем-то выделиться, присуще и подросткам, и молодежи, вернее, присуще плоти нашему гордому, самолюбивому «я». Стремление понравиться, привлечь к себе внимание внешностью или манерами – это скверна духа. Она накладывает свой мерзкий отпечаток на душу и тело, и если желание показать себя не проявляется внешне, оно все же остается скверной и не может принести счастья в браке и вообще в жизни. Бог обильно вознаградит тех, кто от юности старается сохранить мир своих чувств неповрежденным, всецело предаваясь чистому и святому. Благословение в семейной жизни во многом зависит от чистоты проведенной юности. Прическа девочки имеет прямое отношение к целомудрию. Распущенные волосы – признак распущенной женщины. Короткие, то есть подрезанные волосы, Бог не одобряет. Библия говорит, что женщине прилично растить волосы, для нее это честь. Подражание моде в прическе также неприятно в глазах Бога, как и подражание в одежде или поведении. Кто хочет нравиться Богу больше, чем мальчикам, тот, конечно, будет скромен и целомудрен не только в одежде, но и в прическе. Дома, как и в обществе, наше поведение тоже должно быть целомудренным. Недопустимо ходить полураздетым на виду у домашних. Переодеваться в присутствии лиц противоположного пола. Мальчики и девочки не должны спать в одной комнате, а также входить в спальни друг к другу без стука, без разрешения. Эти нехитрые правила помогают нам хранить чистоту в своем внутреннем мире. Конечно, только помогают. Видимого исполнения этих правил недостаточно, чтобы сохранить целомудрие, потому что чистота сердца и святость зависит от образа мышления. Так учит Слово Божье, каковы мысли в душе его, таков и он. Притча 23.7. Если мысли наши чисты, то и сердце будет чисто. Если же мысли осквернены, наше существо чистым не будет. Человек способен скрывать свои мысли от других, но от Бога скрыть их невозможно. Всякий грех начинается с мысли. Бесполезно стараться избавиться от какого-либо порока, не расставшись с ним прежде всего в мыслях. Греховная мысль может прийти от случайного взгляда, от собственной плоти, а то и от дьявола. Но дать место этой мысли в своем сердце или не дать – твое право. Пригреешь ее, она перерастет в похоть, а потом и в греховное дело. Отвергнешь – значит, останешься чистым, значит, победишь. Мальчиком может овладевать греховный интерес посмотреть на женщин или на девочек, когда они переодеваются. Если тебя постигнет такое искушение, гони эти мысли прочь. Противостань им, проси для этого помощи у Господа, скажи ему, что ты не хочешь оскверняться, и он поможет тебе победить. Страстями человека, то есть его сильным чувственным влечением, управляет рассудок. Следовательно, это влечение можно остановить, предотвратить, если проверять свои мысли, то есть накладывать запрет на греховные и давать простор и свободу добрым, благочестивым. Бог дал нам возможность разумно подходить к сортировке наших мыслей. Апостол Петр справедливо обвиняет Ананию. «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысли?» Обращаясь к Каину, Бог предупреждает его. «У двери грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Бог знал, что у Каина появилась неприязнь к брату, которая росла, росла и выросла до убийства. Этот страшный грех не случился вдруг, он не был неожиданностью. Каин долго вынашивал в себе эту ненависть, не господствовал над мыслями и чувствами, поддался им и согрешил, хотя у него была возможность остановиться. Услышав Божье предостережение, он мог отвергнуть появившуюся греховную мысль. Наблюдая за своими мыслями, контролируя их, и как только появилась какая подозрительная идея, недоброе желание, беги к Господу, ищи у Него защиты. Боже, я не хочу грешить, сохрани меня. А Он видит твое сердце, знает, лицемеришь ты или действительно боишься греха, и обязательно поможет при искреннем желании. Когда у тебя появляются какие-то опустошающие душу мысли, которые ты не в состоянии преодолеть, усиль молитву, назначь пост. Отказ от пищи говорит о том, что твое желание победить грех больше, чем желание покушать. Богу нравится такое состояние души. Он называет это смирением и благоволит к тем, кто смиряется. В юности бороться с мыслями легче, поэтому учись побеждать уже сейчас. Приобретай духовный опыт, чтобы преодолевать себя и в будущем. В одном из посланий апостол Павел пишет: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». 1 Фессалоникийцам 5:23. Порочность – это неполноценность. Дух, как и тело, тоже может быть порочным. Если ты исполнен зависти, раздражения, если похотлив на злое, мечтаешь о том, что греховно, значит, твой дух поражен, то есть порочен. В настоящее время среди мальчиков и девочек встречается такой грех, как онанизм или рукоблудие. Этот страшный грех оскверняет тело, душу и дух и закрывает вход в небесное царство. Заключается он в том, что человек возбуждает себя, разжигая свои греховные желания. Этот ужасный грех может порабощать девочек и мальчиков в раннем возрасте, и многие не могут от него избавиться, даже когда создают семью. Подвергнуться этому греху можно даже из-за тесного белья и неряшливого отношения к личной гигиене. Опасность онанизма или малакии грозит особенно тем, кто дает волю своим мыслям, воображению, кто позволяет себе, да, именно позволяет, мыслить о грехе. Воображение любовных отношений, рассматривание картинок с изображением многих мужчин и женщин, видеофильмы и телепередачи – все это не проходит бесследно, не остается только в мыслях. Оно требует удовлетворения закипающих внутри страстей и приводит к блуду или же онанизму. Некоторые самоуверенные мальчики и девочки говорят, рассматривая непристойные картины: «Ничего страшного, я никогда не буду этим заниматься, просто посмотрю и все». Нет, это еще не все. Похоть плоти настолько сильна, что с ней нелегко бороться. А если еще и подкармливать ее, все перечисленное выше, очень хорошая пища для страстей, она возьмет верх и толкнет на самое страшное преступление против заповеди целомудрия. мире существует множество источников осквернения, и все они источают свой приятный, но ядовитый аромат. Литература, в которой описывается всевозможный разврат, интимное отношение погрязших в похотях людей, так привлекательна, так липка, что, прочитав страницу, трудно отложить книгу, не дочитав ее до конца. А прочитанное не только оседает в памяти на многие годы, но и рисует перед мысленным взором нечистые картины, оскверняет и уродует дух. К скверной литературе относятся также каталоги, где демонстрируется модная одежда, женское и мужское нижнее белье. Эти рисунки влияют на дух так же пагубно, как и непристойные картины в газетах, журналах и на календарях. Источником грязной информации могут быть и твои одноклассники. Они захотят рассказать тебе о своих похождениях, о том, что видели по телевизору, принесут порнографические картинки, чтобы привлечь твое внимание и осквернить твои чувства. В такие моменты вспоминай трагедию Дины, дочери Иакова. Она пошла посмотреть на языческих дочерей, а встретила молодого человека, который нашел путь к ее сердцу и говорил такие приятные вещи, что она не устояла против греха. Он изнасиловал Дину, осквернив не только тело, но и душу позором на всю жизнь. Любопытство Дины привело к непоправимой беде. Обрати внимание, она пошла посмотреть не сыновей, а дочерей. Это кажется невинное, посмотреть лишило ее девичьей чести. Желание посмотреть, чем и как живет этот мир, не проходит бесследно. Поддавшись соблазну, ты удовлетворишь любопытство, посмотришь картинки, но они осквернят твои чувства, а потом Духу Святому будет неуютно в твоем сердце. У тебя пропадет желание читать Слово Божье, молиться, участвовать в служении Богу. Как же быть в трудных ситуациях, когда кто-то склоняет к греху? По этому поводу есть конкретное повеление в Слове Божьем. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». Притча 1.10. Честь для тебя – убежать от греха, рассказать об этом старшим, помолиться вместе. А к нечестивым людям вообще не подходи близко и не сообщайся с ними. Человек устроен так, что однажды увиденное может сохраняться в памяти всю жизнь и по-своему влиять на мышление и поведение. И если грязная литература плохо, то картинки и кино весьма плохо. Стоит один раз посмотреть эротический фильм, и он пожизненно не отвяжется от твоих мыслей. Это очень серьезно. Опасность здесь еще и в том, что похоть плоти ищет себе пищу и властно требует «посмотри, почитай, потрогай, попробуй». Зная эту способность плоти, Библия говорит: «Юношеских похотей убегай». Слышишь, не просто сторонись, не борись с ними, не смиряйся, а убегай. Только так можно сохранить себя в чистоте. В последнее время телевидение настолько захлестнуло мир, что находит место даже в христианских домах. Это отравленная пища, и если тебе хочется посмотреть фильм, имей в виду, что цель всех этих передач – развратить. Постарайся сохранить свою христианскую честь. Этот труд старицы вознаградит тебя и в этой жизни, и в вечности. Как ни странно, но оскверниться можно и в городском транспорте. Это может произойти из-за тесноты, когда люди стоят плотно друг к другу. Когда ты едешь в автобусе, трамвае, троллейбусе или метро, старайся занять такое положение, чтобы твое целомудрие не пострадало. Девочкам нужно пробраться туда, где стоят женщины, а мальчикам никогда не надо останавливаться среди женщин. При этом всегда помни, что нужно хранить свой дух и тело. Проси у Бога на это мудрости, и будет успех. Пляж – особо сильный источник осквернения. Остаться там чистым просто невозможно. Это место, где ты свое тело будешь предоставлять порой наглым взглядом окружающих, а также осквернишься сам, глядя на других. Нам нужно избегать таких мест отдыха. Конечно, это не говорит о том, что купание недопустимо. Само по себе это занятие не греховное, только нужно выбирать места, где можно купаться, причем мальчикам и девочкам отдельно. И если такой возможности нет, то лучше вообще лишить себя такого удовольствия, отказать себе в этом, но сохранить дух чистым, пригодным для Царства Небесного. Если у тебя все же где-то не хватило сил противостать, победить искушение или по незнанию ты сделал грех и душа осквернилась, тебе нужно побеседовать с родителями или со служителем. Расскажи обо всем, что тебя беспокоит. Без исповедания освобождение от греха невозможно. Дьявол нередко старается внушить нам, что достаточно самому помолиться, попросить у Бога прощения, и все будет хорошо. Но это неправда. От таких тяжких грехов, как нарушение целомудрия, освобождение приходит через исповедание. А исповедать значит рассказать другому. Библия говорит, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Исповедание перед служителем полезно еще и тем, что он даст правильный совет на будущее, поддержив в молитве. Во всякое время и на всяком месте предостеречь от греха может Слово Божие. И от того, как ты относишься к Библии, зависит чистота твоего сердца. В зависимости от того, как ты любишь заповеди Божьи, ты будешь благословен, богат верой или же несчастен и беден, как незнающий истинный грешник. Согрешить очень легко, а подняться, освободиться от греха намного сложнее. Поэтому храни себя в чистоте и святости, чтобы тело и душа, мысли и желания, все было пригодным для Господа. Каждый день питай свой дух здоровой духовной пищей. Христос сказал, слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Иоанна 6:63. Поэтому утром первым делом почитай Библию, помолись, попроси у Господа, чтобы Он помог тебе исполнять написанное. У Слова Божьего есть сила сохранить тебя, наставить и защитить везде, где бы ты ни был. Грех твой найдет тебя. Как-то летним вечером по обширной степи Северной Америки скакал на своей лошади одинокий ковбой, североамериканский пастух, пасущий стада верхом. Он спешил достичь лагеря до наступления темноты. Неожиданно пастух наткнулся на тело только что растерзанного двухгодовалого бычка. Рваные раны на боку животного свидетельствовали о том, что его убила пантера. Бычок был еще теплый. Пантера нападала на животных не столько из-за голода, сколько из кровожадности. После короткой остановки всадник снова помчался к лагерю. Солнце зашло, и с наступлением сумерек он вдруг услышал грозное рычание пантеры. Сердце ковбоя учащенно забилось. Усталая лошадь ускорила бег. Немного спустя злобные звуки раздались совсем рядом. В ожидании смертельного удара ковбой пришпорил коня. Минуты казались часами. Наконец показались огни лагеря, и зверь прекратил погоню. Может быть, тебя никогда не преследовал кровожадный зверь, и ты не знаешь, что такое предчувствие смерти. Однако поверь, что за каждым из нас, без исключения, неотступно гонится более страшный зверь, чем свирепая пантера. Это грех и возмездие за него. Библия говорит, что всякий грех подлежит суду, и отплата за него – смерть. Разоблачение греха – это божественное свойство Создателя, составная часть его святости и справедливости. Грех должен быть раскрыт, осужден и наказан. То, что твой грех найдет тебя, так же непреложно, как и существование Бога. Жизнь полна неминуемых вещей. В ней существуют определенные законы, и нам очень даже нужно знать их. Если, например, ты прыгаешь с трамплина в воду, не умея плавать, ты утонешь. Это закон. Если ты грешишь и не каешься, тебе не миновать гибели. Это тоже закон. Слово Божье неустанно предупреждает нас об ужасных последствиях неисповеданного греха. Путь же беззаконных жесток. Притча 13:15. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Галатам 6:7. Возмездие за грех смерть. Римлянам 6:23. Если не покаетесь, все также погибнете. Луки 13:3. Приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Откровение 2:5. Суд за одно преступление к осуждению. Римлянам 5:16. Всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Екклесиаст 12:14. На горьком опыте мы часто постигаем эту истину. Грех непременно обнаруживается. Криминалисты утверждают, что до сих пор не было и не может быть ни одного преступления, которое осталось бы нераскрытым хотя бы частично. Некоторые случаи, правда, остаются необнаруженными, но только потому, что у занятых этим служителей закона есть определенные недостатки, и они не способны довести дело до конца. И все же некоторые признаки при умелом их использовании всегда приведут к раскрытию преступления. Это может быть отпечаток пальца, непредвиденный свидетель, случайный опознавательный признак. Грех ведет себя подобно преступнику. Он сам выдает себя, оставляя следы или опознавательные знаки, как бы ожоги. Природа греха такова, что он ни под каким видом не может быть спрятан. Вряд ли потребуется особое доказательство для того, чтобы понять, что грех твой найдет тебя в твоем теле. Что человек сеет, то непременно пожнет. Например, употребление алкоголя вызывает заболевания печени и других внутренних органов, ослабляет сопротивляемость организма различным болезням. Половая распущенность неминуемо приводит к венерическим заболеваниям или половому бессилию. Даже злобное, неблагодарное, ворчливое настроение может вызывать несварение желудка и как результат этого разнообразные желудочные заболевания. Бесполезно надеяться избежать расплаты за грех. Грех воздействует не только на тело, он становится частью человеческого естества. Например, у играющих в азартные игры вырабатывается ужасный характер. Они становятся раздражительными, требовательными, высокомерными, любящими первенствовать, чаще всего путем неправды. В каждого человека Творец заронил искорку божественного огня. Имя этой искорки – совесть. Ее задача побуждать к добру, направлять на верный путь. Когда человек грешит, совесть обличает его, подает тревожные сигналы. Но реакция у людей на ее голос бывает разная. Одни прислушиваются и оставляют грех, а другие ожесточаются, заглушают совесть. Так что в конце концов она перестает обличать их. Не всегда суд над грехом совершается немедленно. Иногда наказание очень долго не наступает. Пользуясь этим, сатана внушает человеку, что о его грехе никто никогда не узнает, и таким образом обольщает свою очередную жертву. Кто верит древнему лжецу, совершает ужасную ошибку. Безусловно, не все грехи обнаруживаются при жизни. За некоторые преступления человек не будет осужден на земле, но это не значит, что грех вообще никогда не будет обнаружен и наказан. Грех может отразиться на твоем лице, проявиться в характере, отозваться на совести и, наконец, выйти на свет в твоих детях. Наказание может настичь тебя и значительно позже, после смерти. Библия говорит, что за всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо. Там, у Белого престола, праведный судья воздаст каждому по делам его. Все нечистые будут ввержены в ад вместо неисповеданных и непрощенных грехов. Да, грех твой найдет тебя и в аду, в огне неугасающем. Ад был бы уделом всех без исключения людей, если бы не всеобъемлющая любовь Божья. Господь нашел выход, нашел возможность избавить грешника от справедливого возмездия. Он послал на землю своего единородного Сына, который умер за грех всего мира. Иисус Христос добровольно принял на себя справедливый гнев Божий, перенес связанные с этим страдания и муки, принял смерть и победно воскрес. И теперь всякому верующему в Него Он дает оправдание и свободу, чтобы освободиться от греха в настоящей жизни и избежать наказания в будущем. необходимо признать себя виновным перед Богом, попросить у Него прощения и поверить, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Осьминог. Созданная премудрым Творцом природа многому может научить нас. И подлинно спроси у скота, и научит тебя, и у птицы небесной, и возвестит тебе, или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Иов 12 глава 7 стих. Природа верна требованиям Творца и безоговорочно выполняет свое назначение. Например, подчиняясь определенному закону, вода всегда течет сверху вниз. Поэтому река или ручей обязательно скажет, где поверхность земли выше, а где ниже. Глядя на крону дерева, можно узнать, где север, а где юг, потому что с южной стороны всегда больше ветвей, чем с северной. В жизни животных и птиц весьма много поучительного. Среди обитателей моря есть такое животное, как осьминог или спрут. Это довольно интересное существо. Соответствуя своему имени, оно обладает 8 длинными щупальцами или руками. В старину эти щупальцы называли ногами, откуда и произошло название. Руки осьминога соединены между собой тонкой перепонкой и снабжены множеством присосок. Само тело осьминога овальное и состоит, собственно, из головы и щупальцев. Осьминоги бывают очень маленькие, всего несколько сантиметров в длину, и очень большие. Некоторые достигают даже 6 метров, конечно, вместе со своими необыкновенными руками. Некоторые виды крупных осьминогов употребляются в пищу. Однажды рыбаки большого рыболовецкого судна подняли на палубу довольно крупного осьминога. Вытряхнув его из сети, они не без труда отсекли ему щупальца, которые, извиваясь и скользя по палубе, цеплялись за все, что попадалось на пути. Молодой моряк геройски пинал одно щупальце, заставляя его вновь и вновь извиваться в однообразных конвульсиях. Не думая, что в нем все еще таится сила, он не остерегся, и в какое-то мгновение щупальце охватило ногу и впилось в него множеством присосок. Испуганный моряк нагнулся, чтобы отбросить щупальце, но оно следующим взмахом обвило руку. Стиснутый узник закричал. Товарищи бросились на выручку и стали резать щупальца ножами, чтобы оторвать его по кусочкам. Но сделать это было нелегко. Присоски словно вросли в тело. Молодой человек был сильно потрясен. Чему может научить нас столь необычное происшествие? Осьминог-хищник. Будучи побежденным даже с отсеченными руками, он все еще опасен и в предсмертных конвульсиях все еще может причинить вред. Очень похож на него в своих действиях дьявол. Будучи врагом человека, он использует малейшую возможность, чтобы уловить его в свою волю и причинить зло. Сатана тоже побежден, но тем не менее он еще жив и довольно силен. Слово Божье сравнивает его с рыкающим львом, который ищет кого бы поглотить. И нужно быть очень осмотрительным, чтобы не попасть в его сети. Как щупальца спрута овладевают жертвы благодаря множеству присосок, так и дьявол увлекает человека в свои сети множеством мелких грехов. И хотя порой они кажутся незначительными, их влияние так велико, что человек может окончательно запутаться и навеки погибнуть. Рассматривание всевозможных эротических картин лишает стыдливости, притупляет совесть и развивает греховные чувства. Грязные анекдоты и такого же содержания книги влияют на воображение и развивают греховные страсти. Это очень сильные щупальца, сковавшие уже не одну жертву. Многие современные игры – это скрытые дьявольские сети. Все нечестное, азартное сильно вредит душе. Это и карты, и домино, и всевозможные компьютерные игры, и многое другое. Нельзя заигрывать с грехом и при этом думать, что Господь должен сохранить. Увлечение может легко перерасти в страсть и даже в идолопоклонство. Рыбаки нередко используют щупальца осьминога в качестве приманки. Маленькие кусочки, насажденные на крючок, долго еще дергаются, привлекая голодных и беспечных рыбок. Нам необходимо научиться избегать даже безобидных приманок, которые расставил дьявол. Очень часто он достигает успеха чем-то совсем незначительным только потому, что мы недооцениваем опасности его соблазнов. Например, товарищ по школе пригласил тебя посмотреть фильм о животных. Ну что тут опасного, думаешь ты? Интересен ведь созданный Богом мир, и ты клюешь, не в силах противостоять соблазну. Правда, было очень интересно. Так интересно, что ты и не заметил, как товарищ переключил телевизор на другой канал, и замелькали картины куда привлекательнее, чем в мире животных. Идет фильм о взаимоотношениях мужчины и женщины. Тебя это тоже интересует, волнует, и хотя ты смущен, и сердце замирает от стыда, но все же впился глазами в экран. Стоп, вот ты и в сетях. Не скоро, ох, не скоро, а возможно, и никогда не исчезнут из памяти эти нечистые картины. Они вновь и вновь будут всплывать перед твоими глазами, будут мешать читать Библию, молиться, будут мучить твою совесть, побуждать к похотливым взглядам, а то и к рукоблудию. И не исключено, что от одного такого фильма ты уйдешь с верного пути, не сможешь выпутаться из тонких искусных сетей дьявола. Сегодня нередко говорят о добрых космических силах, помогающих людям. Больным они дают здоровье, ученикам способность запоминать и усваивать уроки. Это еще одна опаснейшая дьявольская приманка. Действительно, там есть сила, но податель ее – дьявол. Как огня, как тонкой невидимой сети, бойся интереса к оккультизму, не заигрывая с силами тьмы. Сеансы народных целителей, доброжелательные на вид гадалки на углах улиц, уроки ритмики, психогимнастики и валеологии, гороскопы, приметы и прочие вещи, связанные с нечистыми невидимыми силами, все это приманки дьявола. За всем этим стоят бесы, которые непременно увлекут свою жертву в погибель. Итак, природа непрестанно чему-то учит нас. Вернее, Бог через природу учит нас добру, предостерегает от зла, нужно только быть наблюдательными. Пусть никогда мы не увидим ни осьминога, ни дьявола, но будем помнить, что грех – это опасный враг, и нужно быть очень осторожными, чтобы не попасть в его сети. Непотребство. Непотребство – многозначное слово. С давних времен оно означало разврат, гнусное поведение, низкую нравственность, а также ненужность, непригодность, бесполезность, излишество. В Слове Божьем тоже иногда употребляется это слово. О нечестивых людях сказано так: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Римлянам 1:28. Беда этих несчастных была в том, что они беспечно относились к своему разуму, не заботились о том, чтобы в нем было место Богу, за что Бог и попустил им делать всякие непотребства. Что же сегодня считается непотребством? Это все, что не несет пользы, в чем нет нужды и необходимости. Хлеб, например, никак не назовешь непотребством. Без него нельзя жить, мы испытываем потребность в хлебе. Купание и умывание тоже не может быть ненужным, бесполезным. Наш организм устроен так, что его нужно своевременно мыть, приводить в порядок. А вот сигареты, алкоголь, жвачки, чрезмерное увлечение чаем или кофе, излишество в пище – явно непотребство, потому что организму это не нужно. Задумывался ли ты когда-нибудь над тем, почему так трудно вырастить, например, картошку, огурцы или клубнику, в то время как сорняки растут намного проще? – Без ухода и заботы они всегда настолько сильные и крепки, что свободно могут заглушить полезные растения, если их вовремя не выполоть. Вредные привычки и всякое непотребство вырастают в нашем сердце, как сорняк. И как огород зарастает бурьяном, когда его вовремя не пропалывают, так в душе множатся грехи, если человек вовремя не очищает от них свое сердце. Если ты перестанешь заботиться о том, чтобы заполнять сердце и разум Словом Божьим, не будешь следить за своими мыслями и рассуждениями, ты попадешь в беду. Нерадение о здоровом духовном багаже неминуемо приведет к непониманию повелений Божьих, а потом и к непотребству. Ты не станешь отрицать, что хорошее – это то, что одобряет Бог, что приятно в Его глазах, а плохое – это все, что Богу противно, что не нравится Ему. Однако люди, в разуме которых Богу нет места, думают совсем по-другому, у них многое поставлено с ног на голову. Они называют героем того, кто задирист, обижает других, дерзок, может постоять за себя, дать отпор. А того, кто не ответил ударом на удар, кто просил, называют слабохарактерным, безвольным. Это так в глазах людей с превратным умом. Но у Бога не так. По сути, нужно быть очень сильным и мужественным, чтобы признать свою вину и попросить прощения. Если у тебя есть сила и возможность отомстить, а ты прощаешь обидчика, это мужество. Можно подумать, что превратный ум бывает только у неверующих, а христиане застрахованы от этого, потому что ходят на собрания, читают Библию, время от времени учат наизусть стихи, в общем, дают Богу место в своем разуме. В целом это верно, однако нельзя гарантировать, что мы никогда не будем делать ничего лишнего, ненужного. Обучение мира, его увлечение и мировоззрение все старается проникнуть в христианскую среду, чтобы сбить нас с истинного пути. Поэтому нам нужно бодрствовать и не открывать двери своего духовного жилища, навстречу всевозможным новшествам, традициям, не участвовать в бесплодных делах мира. Все следует проверять в свете Слова Божьего, что можно принять, а что нельзя.
Нередко мальчики спрашивают, а где написано, что курить грех? Правда, Библия ничего не говорит непосредственно о курении, но она содержит множество предостережений от дел, оскверняющих дух, душу и тело. Курение вредит здоровью, разрушает тело, а Слово Божье говорит, что в нашем теле живет Дух Святой, и мы должны заботиться о своем теле, как о храме Божьем. Неверующие, хоть и знают, что курение вредно, все же не могут оставить его, потому что от греха просто так не избавишься. Освобождает от грехов только Иисус Христос. Он сам сказал, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Курящий находится в рабстве у сигареты, в рабстве у своих похотей, и победить, освободиться может только с помощью Божьей. Не секрет, что увлечение жевательными резинками проникло и в христианскую среду. Всего несколько лет назад даже в мире считалось, что жевать жвачку некрасиво, вредно и некультурно. А сегодня она в красочной упаковке предлагается наравне со сладостями. Горько бывает смотреть, как мальчики и девочки, подпрыгивая от нетерпения, спешат к киоску за полюбившейся резинкой. Они выпрашивают деньги у родителей, даже стараются как-то заработать, чтобы купить заманчивый ароматный кубик. И редко кто задумывается, что страстное влечение к жевательной резинке является пороком. Отнюдь не христианский вид у мальчика или девочки, выпускающих изо рта прозрачный пузырь или интенсивно двигающих челюстями. Жующий жвачку не только портит свою внешность, но нередко причиняет вред и неудобства ближним, приклеивая используемую резинку к столам, стульям, а то и прямо на стену. Некоторые фирмы, производители жевательных резинок, за определенное количество вкладышей, то есть закупленные жвачки, высылают своим потребителям игрушки и сувениры. В одной семье детям удалось собрать достаточно вкладышей, за что они получили дорогие игрушки от фирмы. Вместе с тем старшая девочка, ей около 12 лет, получила язву желудка, а ее два братика и две сестрички вместе с мамой заработали гастрит, довольно неприятную болезнь желудка. Стоит ли говорить, сколько вреда может принести такое непотребство, как жевательная резинка? Нет, жевательная резинка – это не просто безобидная конфетка, от которой повзрослевшему мальчику или девочке легко отказаться. У этой сладкой вещи есть уникальная способность порабощать. Обрати внимание, что не только дети, но и некоторые взрослые отдаются во власть этой приманки. Нередко среди подростков можно услышать: «Я так привык к жвачке, что просто не могу жить без нее». Что это? Это серьезное явление, это самое настоящее рабство, и от него нужно освобождаться как можно скорее. Куда мы смотрим? «И сказал Господь Моисею, говоря: „Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти, и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас блудодействие, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Я Господь Бог ваш». Числа 15:37. На духовное состояние человека сильно влияет взгляд, то есть куда он смотрит и что видит. В книге Иисуса Навина есть подробное описание, как израильтяне завоевали город Иерихон. Бог сказал, чтобы они из этого города ничего не брали себе в добычу. Но один человек по имени Ахан не послушался и нарушил волю Божью. Вот его вина. «Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота. Это мне полюбилось, и я взял это». Иисус Навин 7:21. Ахан посмотрел на вещи, которые Бог запретил брать в добычу. Этот взгляд гармонировал со вкусом его сердца, и ему полюбилось запрещенное Богом. Этот роковой взгляд погубил не только Ахана, но и все его семейство. Сегодняшняя крайне нецеломудренная, богопротивная одежда мира нередко пленяет сердца подростков и молодежи. И хотя Бог заповедал: «Не любите мира, ни того, что в мире», 1 Иоанна 2:15, мирская одежда так часто приходится по сердцу молодым христианам. Грех Ахана снова и снова повторяется. Очень важно, куда и на что ты смотришь. Сегодня, возможно, трудно избежать непристойных видов и нецеломудренных картин, но как на это реагирует твое сердце? Отвращается ли оно от всякой мерзости, или наоборот, ты тянешься к нечистоте, тебе это нравится? Как-то летом мальчики и девочки ехали в христианский лагерь. Поезд шел по прекрасным местам Черноморского побережья, и дети с удовольствием смотрели в окно, шумно обсуждая то, что видели. Один мальчик с восторгом выкрикивал: «Смотри, какая машина поехала! Смотри, какой мост! Какой красивый дом!» А другой говорил: «Какое красивое море! Какое оно огромное! А деревья какие! Прелесть! Как красиво Бог все сотворил! На небе, наверное, еще красивее будет!» Какие разные взгляды! Смотрят мальчики на одну картину, а видят совершенно разное. Открою тебе один секрет. От состояния сердца зависит то, на что ты обращаешь внимание, чем восхищаешься. Если любишь Бога и хочешь жить с Ним на небе, то обязательно будешь обращать внимание на Его дела. А если тебя больше интересует земная жизнь, если ты отдался во власть своих очей, они увлекут тебя в погибель, потому что очень скоро ты погрязнешь в собственных похотях. Заботясь о святости и чистоте своего народа, Бог заповедал израильтянам вставлять в кисти одежд голубые нити. Они должны были напоминать о заповедях Божьих, о чистоте и святости и удерживать от греховного влечения сердца. Теперь у нас нет кистей на краях одежды, однако есть другие верные знаки, которые помогают ходить не по влечению очей, а по Слову Божьему. Наряду с такими знаками, как совесть, знание Библии, поучение родителей и проповедников, есть ни с чем не сравнимый дар – Дух Святой, который учит нас и помогает жить свято в любых жизненных ситуациях, обстоятельствах. Например, по пути из школы одноклассники зовут тебя посмотреть интересные картинки в киоске. Нет, это не машины и не звери. Сегодня ребятам намного интереснее рассматривать обнаженных мужчин и женщин. И тут Дух Святой обязательно напомнит тебе, что рассматривать такие картины – великий грех, который оскверняет совесть. Дальше все зависит от тебя. Послушаешься, будешь блажен, а уступишь своему любопытству, обречешь себя на долгие мучения, подвергнешь себя более опасным грехам. Если ты будешь держать свое сердце открытым для Слова Божьего, то не будешь ходить вслед своих очей и сердечных помыслов. Дух Святой будет останавливать тебя и хранить от нечистых взглядов. В природе нет пустоты, и если сердце твое не заполняется истинами Священного Писания, его заполняет уличная информация, несущая с собой духовную смерть. Бог знал проблему наших ушей и глаз, знал, какую опасность для духа представляют собой эти окна души, если их оставить без контроля. И потому еще в древности он повелел израильтянам вставлять в кисти одежд нити голубого цвета. В ветхозаветное время по улицам еврейских городов ходили не только взрослые, но и дети, и подростки, и молодежь. Они многое видели, многое замечали. Иногда их взгляд останавливался на богато украшенных капищах языческих богов. Иногда они видели красиво одетых блудниц, сидящих у ворот своих домов. И тогда голубые нити в кистях их одежд должны были напоминать о заповедях Божьих и о том, что он не мирится с нечистотой. Улицы сегодняшних городков мало чем отличаются от древних еврейских улочек. Капища идолов заменили видеосалоны, кинотеатры, дворцы культуры. Как и в древности, там поклоняются идолам, приносят в жертву свое время, мысли и чистоту взглядов. И если сейчас бесстыдно одетые женщины не сидят у ворот, то они свободно ходят по улицам. Как и в древние дни, они могут увлечь тебя в ад, если ты не будешь помнить заповеди Божьи и исполнять их. Сам по себе человек беззащитен перед грехом. Без Бога мы бессильны. Мы никогда не сможем сами победить искушение или соблазн. И если ты хочешь все же быть побеждающим, полюби Священное Писание, размышляй о нем, учи наизусть, и у тебя будет сила против любого искушения. Словом Божьим, как мечом, пользуются все дети Божьи. Им пользовался сам Христос, когда жил на земле. Дьявол не смог победить Господа, когда подходил к Нему с искушениями, потому что он отвергал соблазны Словом Божьим. И когда ты идешь по улицам города, мимо киосков и магазинов, где выставлены плакаты и календари с изображением оголенных женщин и мужчин, где продаются газеты и журналы с такими же иллюстрациями, береги свой взгляд. Помни, там притаилась смерть. Все это рассчитано на то, чтобы вызвать греховные мысли в твоем сознании, чтобы посеять семена разврата в твоем сердце. Пусть Слово Божье будет у тебя в сердце и, подобно голубым нитям, напоминает, что ты должен удаляться от греха. И если над тобой будут смеяться ровесники, вспомни, что ты приятен Богу, потому что соблюдаешь Его заповеди, и в небе тебя, как побеждающего, ждет венец. Ради того, чтобы доставить радость Богу и быть приятным для Него, ради того, чтобы достигнуть небесной славы, стоит ведь терпеть насмешки, правда? Старость – это раскрытая молодость. Кажется, сейчас совсем не время говорить о старости. Ты только приближаешься к юности, и у тебя, как говорится, жизнь впереди. При чем тут старость? Верно, перед тобой путь длиной в жизнь, и много придется еще повидать, пока седина посеребрит волосы и морщины разукрасит лицо. Старость – это осень жизни, время собирания плодов. старости человек пожинает то, что сеял в молодости. Чтобы осень твоей жизни была красивой, полной добрых плодов и приятной для Бога и ближних, давай поговорим, каким путем можно достичь этого. Порой даже морщины выдают, как прошла молодость человека и каков он, добрый или злой, скучный или жизнерадостный, угрюмый или веселый. Старые люди сильно отличаются друг от друга. Одни ласковые и добрые, их все любят, а дети особенно. Другие становятся до неузнаваемости жадными, сварливыми, похотливыми, злыми и иногда даже лишаются рассудка. Некоторые старцы в наших церквах до последнего дыхания бодры и рассудительны, другие же весьма немощны. Одна семья приютила у себя безродную старушку. Звали ее Вера Ивановна. Она была настолько слаба, что на собрание уже не ходила и почти все время проводила в отведенной ей комнате. И вдруг случилось страшное и непонятное. По ночам Вера Ивановна стала ругаться, сквернословить, днем тоже неистово кричала, обзывала приютивших ее злыми словами. Пришлось пригласить служителя. Он давно знал Веру Ивановну. Это была среднего роста, самостоятельная, уверенная в себе сестра. Она пела в хоре, всегда с большим вниманием слушала проповеди, активно участвовала в жизни церкви. А теперь, что же случилось? Вере Ивановне прошел уже 93-й год. Память стала изменять ей, однако служителя она узнала сразу. «Приветствую, брат», — протянула она руку. «Давненько ты не приходил?» «Да, виноват, прошу прощения». «Садись, брат, садись», — указала она на стул, стоящий у стола. «Как поживаете, Вера?» Ивановна поинтересовался служитель, не заметив ничего особенного в ее поведении. «Слава Богу, хорошо. Вы молитесь?» «Конечно, как же без молитвы?» «Не обижают вас здесь?» «Нет, чего им обижать меня? Кормят, ухаживают, что еще надо?» — поправила она чистую косынку. Служитель задумался. Поведение и слова старушки не вызывали тревоги. Все вроде нормально. Но ведь домашние в недоумении не знают, как ее усмирять. «Вера Ивановна, а вы хотите уже перейти к Господу?» Неожиданно спросил служитель. «Да», вздохнула она и опустила голову. «А как вы думаете, почему вас Господь не забирает? Откуда же я знаю, брат?» Не поднимая головы, с сожалением произнесла она. «Мне вот уже 92 миновало, пора и в вечность. А вы молитесь, чтобы Господь приготовил вас к переходу?» Вера Ивановна кивнула. Служитель предложил ей помолиться, помолился сам, но уходить, не выяснив причины нехристианского поведения, не хотел. Не прощаясь, он вышел в коридор и стал ждать, что будет дальше. Его томила неясность, а спросить прямо не хотел, чтобы Вера Ивановна не поняла, что на нее жалуются домашние. Через полураскрытую дверь служитель увидел, как Вера Ивановна сначала задумчиво посмотрела на улицу, затем, шаркая ногами, подошла к кровати и села. Подперев голову руками, она стала раскачиваться и говорить что-то несвязное, а потом вдруг подняла голову и громко сказала: «Чего захотела, а? Так я ему все и рассказала. Ишь какой!» Все еще раскачиваясь из стороны в сторону, она долго как-то неестественно разводила руками, потом встала и, сосредоточенно глядя себе под ноги, стала топтаться, что-то невнятно и сердито бормоча. Выглядела она очень беспокойно, лицо ее вытянулось. В это время служитель снова вошел в комнату. «Вера Ивановна!» — окликнул он ее. От неожиданности старушка вздрогнула и, скинув голову, посмотрела на него туманным взглядом. «Вера Ивановна, хотите, я вам скажу, чем вы занимались в молодости?» В ее глазах сверкнули злые огоньки. И она резко бросила: «Много ты знаешь». «Может, и немного, но знаю», — с твердостью в голосе сказал служитель. «Вы провели легкомысленную, нецеломудренную молодость. Ваша неискренность довела до того, что вы занимались греховными делами без страха. Вас удовлетворяла двойственная жизнь. В церкви вы выглядели хорошо, а за ее пределами вели себя очень вольно. «Откуда ты все это знаешь? Кто тебе рассказал?» – испуганно спросила она. «Нет ничего тайного, Вера Ивановна. Старость – это раскрытая молодость. Вы помните, что делали несколько дней назад? Почему вы кричали и звали соседей на помощь? Мне надоели все, вот и звала людей». Когда служитель сказал этой несчастной старушке, что Господь ждет ее покаяния и потому не прерывает жизни, в таком состоянии невозможна встреча с Богом, нужно исповедание и освобождение от греха. Вот пример неправильно прожитой молодости. Если человек не исповедал и не оставил какой-либо грех, его мерзкие следы будут особенно видны в старости. В юности люди способны маскировать свои проступки и грехи. В старости же это невозможно сделать, так как оскудевает сила воли, слабеют физические силы, а духовного багажа нет, потому что жизнь прожита не с Богом. Если в течение жизни не умерщвлять плотские дела и не богатеть в Боге, то на закате жизни останется лишь то греховное, что тщательно прикрывалось в юности. Утешительно знать, что есть люди красивые и в старости. Вспомним Авраама. Написано, что он умер в доброй старости, насыщенной жизнью. Бытие 25:8. А про Давида сказано, что он умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славой. 1 Паралипоменон 29:28. И это после столь тяжкого падения. Да, Бог не вменяет человеку тех преступлений, в которых он кается. Грех Давида Господь изгладил так, будто его и не было. Господь говорит: «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Исайя 43:25. Посмотрим, какая красивая жизнь у Анны Пророчицы. Многолетняя вдова, она дожила до глубокой старости. Ей было 84 года, но она не нуждалась в уходе, а день и ночь служила в храме постом и молитвой. Это говорит о том, что в молодости Анна была всецело преданной Господу. Псалом 91:14. Итак, о благословенной старости нужно позаботиться в начале жизни. В наших семьях нередко можно встретить добрых, ласковых бабушек и дедушек. Почти все они страдают от каких-либо болезней, и с каждым днем их земная хижина рушится, однако богобоязненности у них становится больше. И когда смотришь, как они всем довольны, просты, добродушны, щедры, так хочется спросить, как вы жили, что у вас такая красивая старость? Где вы приобрели искорки добра, сверкающие в глазах? Как научились терпеть и благословлять? И каждый из них скромно скажет: самое лучшее средство сохранить себя красивыми до старости – зеркало. Необычное зеркало – Слово Божье. Смотри в него почаще, послушно очищай себя, как оно учит. Живи по его заповедям, и старость твоя, как и вообще будущность, будет прекрасной. Отношение к Слову Божьему. Для тебя, наверное, не секрет, что Библия – это не просто хорошая, полезная книга, которую нужно читать всем порядочным людям, а это Слово самого Бога. Все, что Он хотел сообщить людям, что хотел рассказать о себе и чему хотел научить нас, записано в Библии. Слово Божье не утрачивает свое назначение и цену с течением времени. Оно всегда живо, как жив сам Господь. И по сей день творит, может творить великое и непостижимое. Через это слово мы приходим к Богу, через это слово мы духовно растем и учимся делать то, что угодно Ему. Мальчики и девочки часто говорят, что вообще не любят книги, и этим как бы оправдывают свое нежелание читать Библию. Однако отношение к Слову Божьему – это отношение к самому Богу. Если у тебя нет желания читать Библию, значит, ты не хочешь слышать, не хочешь знать, что говорит Бог. В большой семье почти всегда шумно. Кто-то поет, кто-то просто разговаривает, смеется. Представь себе, что среди этого шума вдруг раздается голос мамы. Она просит детей принести, например, ведро воды. Как ты думаешь, кто первым среагирует на ее просьбу? тот, кто больше всех любит маму. Он услышит ее слова, оставит свои занятия и поспешит исполнить ее желание. Так и в отношениях с Богом. Если мы любим Господа, то будем внимательны к Его словам, к Его желаниям и постараемся тотчас исполнить то, что Он хочет. Бог и сегодня еще говорит к нам. Его воля, планы, желания и повеления выражены в Библии. Если ты на самом деле любишь Бога и хочешь быть послушным Ему, все твое внимание будет направлено на то, что Он говорит. Каждый день, каждое утро ты будешь стараться услышать Его голос, понять Его слово и, конечно же, постараешься исполнить. Псалмопевец говорит: «Как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим». Псалом 118:103. Это восторженные слова человека, живущего Словом Божьим. Действительно, в Библии много обетований, которые и для нас слаще меда. Мы с удовольствием читаем их, применяем к себе, потому что хотим и благословение получать, и под охраной Божьей быть. Но есть такие места, которые нам не очень нравятся. Мы не скажем, что они сладкие, мы охотно адресуем их кому-то. Это обличение в грехах, призыв отвергнуть себя и нести крест свой, а также другие заповеди. Тут-то и открывается наше подлинное отношение к Богу, к нашему Господу и Спасителю. Если на самом деле любим Его, будем внимательны и послушны, будем каждое утро ждать, слушать, что скажет Бог. А если только на словах любим, найдем множество отговорок и причин, чтобы не читать, не слышать, не исполнять. Когда человек уклоняется от Бога, он в первую очередь ожесточается против Его слова. Одновременно любить Бога и мир невозможно. Поэтому, полюбив грех, человек начинает противиться тому, что говорит Бог. Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, Евреям 4:7. Это серьезное слово ко всем, кто слышит голос Божий. Как это происходит на практике? Например, Бог говорит: «Не мстите за себя» Римлянам 12:19. До чего же трудно это исполнить? Как хочется все же отомстить, воздать, особенно если есть на это сила и возможность. Когда с тобой обошлись несправедливо, когда сильно обидели, когда появился человек, причиняющий тебе зло, ты стоишь перед выбором – поступить, как говорит Бог, или как подсказывает твое «я». Послушание Слову Божьему делает сердце мягким, а противление ожесточает, делает неспособным понимать Бога и Его желания. Как ты относишься к Слову Божьему? Является ли оно для тебя Словом живого Бога? Обрати внимание, как ты читаешь его, как исполняешь, и знай, это твое отношение к самому Богу. Духовный рост. На земле все живое растет. Маленькие саженцы через несколько лет становятся деревьями, из щенков вырастают собаки и сцыплят куры. Закон роста действует и в живом, и в растительном мире. Действует он и в нашей жизни. Если говорить о физическом росте, то нужно сказать, что человек растет для того, чтобы вступить в брак, создать семью, родить детей, получить профессию и принести какую-то пользу людям. Но для чего нужен духовный рост? Священное Писание говорит по этому поводу. Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. 1 Петра 2:1. Духовный рост нужен для спасения. Для спасения удивишься ты? Да, не удивляйся, что обращенные к Богу и принявшие крещение все еще говорят о спасении. Люди привыкли думать, что для спасения нужно только покаяться. Однако на этом дело не заканчивается. Что же апостол Петр имеет в виду, говоря о духовном росте во спасение? При покаянии Бог возрождает человека, и он становится младенцем во Христе. Затем следует или рост, или же при недостаточном питании длительная болезнь и смерть.
Апостол Павел писал верующим в Коринфе: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» 1 Коринфянам 3.1. Эти люди искренне уверовали в Иисуса Христа, но, к сожалению, оставались духовными младенцами, что и отразилось на их взаимоотношениях. Возможно, читая эти строки, ты вспоминаешь, что у тебя тоже проявляется зависть. Бывают споры и разногласия. Значит, ты еще плотской. И это в какой-то степени естественно, ведь никто сразу не рождается духовным исполином. Здесь унывать нельзя, но и смиряться с таким состоянием значит рисковать спасением. Нужно постепенно, шаг за шагом, стремиться к совершенству, то есть расти. Может ли спастись тот, кто убил человека и не раскаялся? Нет, участь убийц – озеро огненное. Откровение 21.8. Но если ты завидуешь, сердишься, постоянно споришь, ты тоже не попадешь в Царство Божье. Если живете по плоти, то умрете, говорит Библия. А дела плоти известны – это вражда, ссоры, зависть, гнев, растри, разногласия. Нельзя мириться с проявлением дел плоти в своей жизни. Слово Божье утверждает, что поступающие так – Царство Божие не наследует. Если ты поссорился с сестренкой или братишкой, попроси прощения, а также склонись перед Богом и попроси у Него силы больше не ссориться. И в следующий раз, когда между вами завяжется неприятный разговор или тебя будет кто-то обижать, ты вспомни, как Иисус учил вести себя. И уступи, прости, потерпи. И хотя это нелегко делать, сердце все же наполняется радостью от того, что поступаешь по Слову Божьему. Так приобретается опыт в преодолении искушений, а это называется духовным ростом. Как в физическом мире, так и в духовном существует много всяких болезней, и чтобы духовно не болеть, тоже необходимо расти. Если, например, трехлетняя девочка вместе с мамой попадет под сильный дождь и продрогнет, она обязательно заболеет. А на маму это может совсем не повлиять, потому что она взрослая, и организм у нее намного крепче. Точно так и в духовной жизни. Чем меньше человек впитал в себя Слово Божье, чем меньше у него духовный рост, тем быстрее он может уклониться в какое-нибудь лжеучение или же соблазниться на какой-нибудь грех. Враг души человеческой ходит по пятам за молодыми христианами и все время старается занести в них какую-либо инфекцию, чтобы повредить духовной жизни. Поэтому с самого начала, как только дух пробудился и ожил для Бога, необходимо постоянно питать его истинами Священного Писания и обязательно исполнять все, что повелевает Бог. Духовный рост нужен еще для того, чтобы трудиться во славу Господа и приносить плод. Иисус Христос говорил Своим ученикам: «Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Иоанна 15:16. Принести плод и сохранить его способен только достаточно взрослый, духовно крепкий христианин. Один человек посадил в своем саду небольшой саженец, грушу. Говорили, что это какой-то особенный, очень плодовитый сорт груши. Действительно, на второй год весной деревце немало удивило хозяев, покрывшись множеством цветов. Вскоре на тоненьких веточках появилось много плодов. С каждым днем они все больше наливались соком, становились красивее. Но случилось непоправимое. Обвешанные крупными, но еще не созревшими плодами, веточки поломались и расщепили ствол. Деревце не выдержало нагрузки. Это было жалкое зрелище. Чтобы сохранить плод, необходимо было быть достаточно крепким. Этот закон относится и к духовному миру. Если у тебя появилось желание принять крещение и жить для Бога, тебе необходимо полюбить Слово Божье. Это чистое словесное молоко, как мы и говорили в начале. Без этого рост немыслим.
эта духовная пища будет превращаться в твоем внутреннем человеке, в духовную энергию и в силу, и ты уже не будешь слабеньким младенцем. Возрастая духовно, ты сможешь противостать духовным болезням, сможешь приносить добрый плод, и у тебя будет сила сохранить этот плод во славу Господа. Божьи законы. В конце своего третьего миссионерского путешествия апостол Павел прибыл в Иерусалим. Там его арестовали и отправили в Кесарию, где он потребовал суда римского императора, в связи с чем его вместе с другими узниками препроводили на корабле в Рим. Дело было поздней осенью. Хотя путешествие продолжалось довольно долго, судно проплыло небольшое расстояние, а причина была в том, что в это время года нет хорошей устойчивой погоды. Перед отплытием Павел говорил сотнику: «Я вижу, что плавание будет затруднительным и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Сотник же более доверял кормчему и не прислушался к словам узника. Как и следовало ожидать, вскоре направление ветра изменилось, на море поднялся шторм. Корабль стал неуправляем и, отдавшись волнам, 14 дней и ночей носился в Средиземном море. Почему Павел советовал перезимовать в одном из промежуточных портов? Потому что уже прошел пост. Что это значит? Если бы нам сказали, что купаться в реке нельзя, потому что жатва уже прошла, то нам была бы понятна причина. Жатва бывает осенью, и если даже погода и держится теплой, то вода в реке уже холодная. Это постоянный закон природы. В Израиле дни поста всегда проходили поздней осенью. В это время погода неустойчивая. Апостол Павел знал этот закон природы, и ему нетрудно было предсказать, какие проблемы могут встретиться во время плавания. Нам тоже известны многие законы природы. Если, например, взять в руки какой-нибудь предмет и разжать пальцы, то он обязательно упадет вниз, потому что в природе действует закон притяжения. Если сунуть палец в огонь, он обгорит и будет сильно болеть, потому что наше тело не может выдерживать такую высокую температуру. В духовной жизни тоже есть определенные законы. И чтобы избежать многих ошибок, эти законы нужно знать. Как много бед случается из-за того, что люди или не считаются с духовными законами, или совершенно не знают их. Иногда пожилые люди говорят с сожалением: «Если бы я знал этот принцип духовной жизни в 15 лет, то я никогда бы так не поступил». Рассмотрим одну иллюстрацию из жизни израильского народа. Когда пророк Самуил был еще подростком и служил при храме, ковчег Господень вынесли из скинии, и больше он туда не возвратился. Потом воцарился Саул. Он правил страной 40 лет. Ему не было дела до того, где находится ковчег. Но вот на престоле сел Давид. Он любил Господа. Для него общение с Богом было дороже всего. Давид принял решение найти ковчег Господень, перенести его в свой город и восстановить служение Богу. Посмотрим, с чего Давид начал это дело. Он собрал всех отборных людей из Израиля, 30 тысяч. По какому же признаку Давид отбирал людей? Очень сильных, мудрых, богобоязненных? Нет, дальше написано: Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях. Значит, Давид выбрал самых лучших музыкантов. Если бы он собирал богобоязненных людей, то среди них, вероятнее всего, не все играли бы на инструментах. Давид сам был хорошим музыкантом, возможно, поэтому и выбрал лучших музыкантов. Его можно понять, он хотел перенести ковчег торжественно. Ковчег поставили на новую колесницу и повезли. Это не понравилось Господу. Давид нарушил закон Божий, который гласил, что ковчег нужно носить на руках. Причем делать это имели право только левиты из рода Коафа. Для Господа важна не красота, не пышность и торжественность, а святость и послушание. Запомни этот закон. В сопровождении музыки и пения ковчег повезли в город Давида. Но по дороге повозка так сильно наклонилась, что Оза, испугавшись, как бы ковчег не опрокинулся, протянул руку, чтобы поддержать его. В одно мгновение Бог поразил Озу, и он умер.
Здесь виден еще один духовный закон. При неправильных действиях служения обязательно кто-то страдает, кто-то терпит урон. Это могут быть друзья, родители или дети того, кто неправильно совершает служение. Давид сильно смутился от того, что погиб Оза, и не захотел вносить ковчег Господа в свой город, а отправил его в дом Авидара Гефянина. Бог благословил дом Авидара. Господь никогда не остается в долгу, когда мы чем-то жертвуем для Него. Это тоже закон. Многие беспокоятся, если я стану проповедником или служителем, то смогу ли построить себе хороший дом, успею ли заработать деньги, чтобы купить машину. Но это ведь далеко не главное в жизни. Для вечности много значит, чем мы дорожим сейчас, земным богатством или исполнением воли Божьей. Сегодня у многих искренних детей Божьих нет того, что в избытке есть у других. Совершая служение Богу, они лишают себя многих удобств, во многом отказывают себе ради исполнения заповедей Божьих. Но как велико их воздаяние в Царстве Небесном! Божье благословение несравнимо с временным богатством. Бог воздал Авидару и благословил его за то, что он предоставил в своем доме место для ковчега. Стремись и ты с юных лет сделать для Господа как можно больше, хотя это будет связано с определенными издержками. Похоже, Давид серьезно задумался о происшедшем. Это видно из того, что во второй раз, когда он пошел за ковчегом, чтобы забрать его из дома Авидара, ковчег не везли, а несли. И когда несшие ковчег проходили 6 шагов, Давид приносил в жертву теленка или барана. Настоящее служение Богу невозможно без жертвенности и жертвы. Служение без жертвы Бог не принимает. Жертва всегда связана с какими-то лишениями, неудобствами для плоти. И в наше время есть христиане, которые служат Богу самоотверженно, то есть жертвенно. Одни ограничивают себя и нередко в ущерб семье отдают деньги на дело Божье. Другие оставляют уютные дома и едут с проповедью Евангелия на север, где холодно, или же в Среднюю Азию, где жарко. Не в Америку, чтобы пожить шикарно и безопасно, а туда, где нет христиан, где люди ничего не знают о спасении через Иисуса Христа. Поехать или пойти вместе с друзьями на благовестие – хорошее дело, но не всегда и не для всех это жертва. Вместе спеть, Евангелие раздать – хорошо, приятно, а вот молиться о благовестии, да еще с постом, чтобы Бог благословил – это уже жертва. Это очень трудно. Бывает, что из-за какой-то работы у вас целый день нет возможности поесть. И это нетрудно переносить. Но быть в посте, совершать молитвы о какой-то конкретной нужде, молитвенно противостоять козням сатаны – это трудно. Итак, мы говорили, что есть законы природы, и с их существованием надо считаться, чтобы избежать ненужных трудностей. Но есть и духовные законы, не менее важные. Чтобы иметь успех в служении Богу, нужно его совершать так, как учит Библия. Чтобы Богу понравилось твое служение, и Он его одобрил, нужно выполнять его правильно и только так, как написано в Библии. Служение Богу не бывает без жертвенности и жертвы. Господь одобряет нашу жертвенность и в вечности обильно воздаст всем, кто ради Него забывал о себе и служил Ему верно. Радость отдачи. Бывает и так, что наша жертвенность и искреннее служение Богу получается.